Валентин Юрьевич, в этом месяце исполнилось 150 лет со дня рождения генерала Нечеволодова. Честно говоря, я сам про него раньше не знал, а узнал только даже с ваших слов, когда мы с вами беседовали. Вы рассказали, что вот был такой, оказывается, мало того, что генерал, но еще экономист, да, который...
Да, мы как с вами про золото говорили, да. Я как раз в этой связи упомянул генерала Нечеволодова, да.
Да, ну и вот в связи с тем, что сейчас как бы его такой юбилей, полтора века, да, вот имеет смысл про него поговорить побольше. Так как вы это про него знаете, вот расскажите нам, пожалуйста, вот более подробно о нем. Может, какую-то биографию, жизненный путь, да, вот что он именно сделал.
Ну, я, конечно, как экономист, прежде всего, обращаю внимание на ту сторону его деятельности, которая связана с экономическими его работами. Безусловно, что он сам по себе интересный человек и, конечно, очень всесторонняя личность. Может быть, другие знают отчасти, кто такой генерал Нечеволодов, потому что вот в настоящее время уже выходит, я не знаю, наверное, 10-е переиздание его 4-томной книги, которая называется «Сказание о русской земле». Это одно из таких наиболее фундаментальных, будем так говорить, исследований русской истории до восшествия на царский трон Романовых, то есть до 1613 года, от древнейших времен. Так что историки, наверное, знают, кто такой Александр Нечеволодов. Наверное, военные тоже знают, кто такой генерал-лейтенант Нечеволодов, потому что он участник Первой мировой войны. Он, кстати говоря, участник русско-японской войны. Он участник Белого движения. У него были работы и по военному делу. Так что личность такая многосторонняя, интересный человек. Ну и вот если говорить про экономическую составляющую его деятельности, то это, конечно, книга «От разорения к достатку». Это небольшая книга, немножко более 100 страниц. Она вышла в Санкт-Петербурге в 1906 году, наделала тогда много шуму. На следующем году, в 1907 году, появилась вторая его экономическая работа, тоже примерно такого же формата, называется «Русские деньги». Оказавшись в эмиграции, Александр Дмитриевич продолжал работать по многим направлениям, но, будем так говорить, ключевыми направлениями его творческой мысли были такие направления, как международные финансы, масонство, протоколы сионских мудрецов, ну и вот все то, что сегодня называется конспирологией. Но это не конспирология, которая рождается в уме, будем так говорить, какого-то писателя. А ведь Александр Дмитриевич Нечеволодов начинал свою военную службу в качестве военного контрразведчика. И когда он еще был, будем так говорить, прапорщиком, делал первые только шаги на военной стезе, то он занимался таким очень конкретным вопросом. Это еще конец 19 века. Это вопрос нелегального обращения оружия. Собственно, в это время появились революционеры, бомбисты, террористы. Мы из учебников знаем о том, что каждый год от бомб и огнестрельного оружия этих террористов погибали тысячи людей, лучших людей. И, естественно, надо было выяснить, откуда у этих бандитов оружие. Вот. И он, собственно говоря, занимался тем, что он выявлял агентуру в воинских подразделениях. Это была кража оружия из арсеналов. Не только там огнестрельного оружия, но и гранаты, и какие-то компоненты для производства, будем говорить, разных там взрывных устройств. А затем он вышел на более высокий уровень, он стал заниматься вопросами изучения потоков оружия из-за границ. Очень много оружия шло из-за границ. Особенно со стороны Финляндии, со стороны Швеции. Вот. И тогда он уже начал заниматься не только оружием, но и источниками финансирования. И вот тут неожиданно он вышел на уровень отдельных банков. И постепенно вот его интерес развивался, и он стал заниматься вот вопросами международных финансов. Он увидел прямую связь между вот этой революционно-террористической деятельностью внутри России и деятельностью мировых банкиров.
Ну, то есть, они давали деньги на оружие, или это еще и были какие-то взаимосвязи?
Они давали деньги на оружие, они, собственно говоря, планировали эти акции. Тоже примерно самое, что сегодня на Украине. То есть, история повторяется точь-в-точь. Если бы, наверное, бы люди бы лучше знали творческое наследие Нечеволодова, может быть, до такой взрывоопасной ситуации на Украине бы и не дошло.
Слушайте, так ни одного Нечеволодова. У нас очень много людей, которые точь-в-точь описывали, да, вот в начале 20 века то, что происходит в начале 21-го. Да, если бы люди вообще историю больше бы знали, они бы гораздо лучше понимали, что происходит.
Да, Александр Дмитриевич Нечеволодов, конечно, очень серьезно зацепил такие ключевые вопросы устройства международных финансов в своей работе «От разорения к достатку». Даже из самого названия этой небольшой книжечки понятно, что Россия оказалась в состоянии разорения. Возникает вопрос, а чем было обусловлено разорение? Мы с вами, по-моему, не раз начинали эту тему. Это разорение, оно четко обозначилось в тот момент, когда на трон взошел Александр II. И даже не столько тут это Александр II, сколько это эпоха реформ. Обычно мы все говорим вот отмена крепостного права, но там начались и финансовые реформы. А финансовые реформы привели к тому, что российская экономика стала страдать от безденежья. То есть достаточно логично предположить, что, скажем, вот освобождены крестьяне. А вот, значит, бывшие помещики, теперь они не имеют такого натурального хозяйства, им надо, значит, как-то вступать в какие-то товарно-денежные отношения. Грубо говоря, переформатироваться в неких фермеров, если они хотят оставаться на земле. И для крестьян, и для бывших помещиков, безусловно, необходимы деньги. В 2-3 раза больше денег, чем их было до того.
Ну, то есть, до этого как бы помещик брал у крестьянина непосредственно натурой, да, зерно.
Ну, натуральное скот, хозяйство.
Просто забирал
и все. Хозяйство, да. Да, да,
а
да.
Тут он у него должен покупать, да, да, то есть, да, они да, между да. собой должны как-то обмениваться. Должны появиться средства обмена, то есть, те же самые деньги.
Да, да, да. Крестьянин мог оставаться на земле, крестьянин мог уйти в город. Естественно, если он уходил в город, он становился наемным работником, которому надо платить зарплату. Там-то все натуральное хозяйство было. Кормились тем, что земля производила, и продукт сельскохозяйственного производства, он в каналы товарно-денежного обращения не попадал. А здесь в 2-3 раза больше потребовалось денег. А их стало меньше. Их стало меньше. Я сейчас не буду рассказывать о том, какие там претрубации происходили с нашей финансово-банковской системой. Хотел бы только отметить, что именно в это время в России появляются экономические кафедры в университетах. Появляются учебники по экономике. Все учебники из-за границы. Все учебники, построенные на западной финансовой науке. А основной догмат финансовой науки – что нет страшнее зверя, чем избыток денег в обращении. Поэтому, ребята, сжимайте денежную массу. Не дай бог начнется инфляция. Не дай бог начнется инфляция. Вот. И поэтому начали сжимать. Я не буду сейчас рассказывать детали технические, как они сжимали. Короче говоря, экономика начала просто загибаться. Просто начала загибаться. На этом реформаторы не остановились. В 70-е годы популярной становится идея перехода к золотому рублю. До этого формально по монетному уставу Российской империи, значит, рубль был серебряный. Но это формально. Де-факто рубль был бумажный. Никто никогда не задумывался о том, чем обеспечен рубль, и никому не приходило в голову менять бумажку на серебро. На самом-то деле, конечно, он был бумажный. В 70-е годы неожиданно в головы реформаторов вот втемяшилась эта идея, что рубль должен стать золотым. Если связать с нашими предыдущими беседами, то напомню, что, значит, впервые золотой стандарт ввела Англия в 1821 году, и затем на протяжении полувека не удавалось больше никого заставить присоединиться к золотому стандарту. И только франко-прусская война привела к тому, что железный, то бишь золотой канцлер Бисмарк принял золотую марку. Это было в 1873 году. А в 1873 году, и об этом пишет Александр Дмитриевич Нечеволодов в своей книге «От разорения к достатку», в Европе началась экономическая депрессия. Кстати, в старых учебниках писали о том, что это была Великая депрессия. Если мы возьмем современные учебники, я вот буквально вчера с одним профессором беседовал, он мне честно сказал, говорит, Валентин Юрьевич, я когда прочитал вашу статью о Нечеволодове, я задумался, я, говорит, никогда не думал, что кроме Великой депрессии 29-го и до начала Второй мировой войны была еще какая-то Великая депрессия. А эта депрессия 19 века, она тянулась с 1873 года до 1896 года.
Ого.
Да, 23 года. 23 года Европа находилась в состоянии застоя. И главная причина этого – золотой стандарт. После Германии золотые стандарты стали вводиться и в других странах. Во Франции, в Бельгии, в Голландии. Короче говоря, Европа к концу 19 века была охвачена вот этой лихорадкой золотого стандарта.
То есть, получается, жили-были государства, у них были свои деньги, да?
Да.
Деньги, ну, как условные обменные единицы, не как средство накопления или...
Вот тут вот Нечеволодов тоже обращает внимание, что некоторые представляли себе переход России к золотому рублю, что это металл как средство обращения.
Угу.
Он говорит, это совершенно неправильно. И современный человек тоже думает, что золотой стандарт – это когда золотые монеты обращаются, а бумажек нет. Нет. Были те же бумажки, но на бумажках было написано, что бумажка обеспечена золотым запасом, и по первому требованию держателя этой бумажки она может быть обменена на металл. Вот что такое золотой стандарт. Это не значит, что люди носили золотые монеты в карманах. Этого не было. Была гарантия того, что держатели бумажных денежных знаков могли их обменять на металл. Но этим правом практически никто никогда не пользовался. Главное заключалось в том, что ограниченность желтого металла сдерживала денежную эмиссию.
Угу.
И экономика не могла развиваться, она просто задыхалась от безденежья.
Я, может, поясню для зрителей, те, кто, может, не сразу понял. А вы, кстати, проверите, правильно ли я понял, да?
Да?
Когда государство живет само по себе, само себе печатает денег, сколько надо, производит, да, оно само смазывает вот этот механизм своей экономики. Как только оно вводит золотой стандарт, то есть привязывает свои деньги к определенному количеству золота, оно уже не может просто так выпускать или сокращать свою денежную массу.
Можно назвать это золотым тормозом.
Да.
Действует золотой тормоз.
Да, и поэтому ему, получается, не хватает денег. Ну вот сколько есть золота, настолько вот денег выпустил, и все, а больше дальше никак.
Золото – это редкий ресурс, это редкий металл.
Угу.
И экономика, в принципе, развивается, ну вот скажем, ретроспективные данные по 20 веку темпами, среднегодовыми темпами, предположим, 4%.
Это что значит развивается? Увеличивается количество
валовый производства? Валовый внутренний продукт.
Угу.
Добыча золота хорошо, если на 1%.
Угу.
Понятно, что это золотой тормоз.
Угу.
Количество денег в обращении отстает от динамики экономики. Соответственно, ну вы сами понимаете, возникает экономическая депрессия. Она тянулась до 1896 года. И казалось бы, а Россия ввела золотой рубль в 1897 году. Вот перед вами наглядный пример, чего не надо делать. Это же надо умудриться принять золотой рубль, когда вся Европа на протяжении 23 лет загибалась от этого золотого стандарта. Но это надо было так заморочить нашей интеллигенции, нашей элите мозги, что она перестала понимать, где черное, а где белое.
Так наша элита, она ж не наша элита.
Но
она тупо немецкий, тупо голландский, тупо французский. То она в Европах лечится, но... учится, образовывается, отдыхает в Европах.
Вопрос, по каким учебникам образовывается. Вот если взять ту же самую экономику. Ну, во-первых, мы уже с вами говорили, что до середины 19 века вообще не было учебников по экономике. Как-то люди строили Великую Империю без учебников по экономике. Потом появились всякие знатоки законов экономических и начали русского мужика учить, как правильно хозяйствовать. Вот как только начался этот процесс обучения, так все пошло наперекосяк. Конечно, уже в последние десятилетия 19 века в России интеллигенция поголовно увлекалась марксизмом. Марксизмом. А ведь что там греха таить? Маркс даже в советское время не очень глубоко изучали. Сейчас даже сложно объяснить, что там писал такое Маркс. А у него же там 3 тома, да еще и 4-й том теории прибавочной стоимости. Кто же это одолеет? А у него красной линией, красной нитью через все тома проходит, что настоящие деньги – это золото. Золото – это деньги, деньги – это золото. Это вот как бы синонимы. Спрашивается, откуда ветер дует? А ветер дует оттуда же. То есть социальный заказ. А давайте посмотрим на классическую политическую экономию. С чего началось развращение русского народа? Первые переводы Адама Смита в России появились в начале 19 века. Помните, у Евгения Онегина?
Да, да.
Он был великий эконом, и он умел судить о том, как государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему. Казалось бы, Адам Смит говорил, что не нужно золото государству. А ведь мы в школе еще учили, что три источника, три составные части марксизма – английская политическая экономия. Да? А марксизм уже говорит о том, что золото – это деньги, деньги – это золото. А дело в том, что у нас как-то вот все сливается воедино, целое. А Нечеволодов правильно сказал, говорит, Адам Смит прекрасно понимал, что такое золото. Но на тот момент времени Англия нуждалась именно в бумажных деньгах. Потому что мы из учебников ведь хорошо помним, что в Англии вторая половина 18 века и первое десятилетие 19 века – это промышленная революция. Именно благодаря тому, что Англия пользовалась бумажными деньгами, произошла промышленная революция. Mm-hmm. Если бы были золотые деньги, никакой бы промышленной революции в Англии бы вообще не получилось. Вот в этом заключается парадокс. И вот когда Англия встала на ноги, когда она стала мировой мастерской, на арене появляется другой представитель английской политической экономии – Давид Рикардо. Они жили-то, в общем-то, в разное время. Адам Смит, это, будем так говорить, все-таки преимущественно 18 век, а Давид Рикардо – это уже Англия после наполеоновских войн. Это очень важный момент. А что произошло после наполеоновских войн? Опять-таки, это я не от себя рассказываю, а я рассказываю от Нечеволодова, о котором, собственно, мы и должны сегодня говорить. Нечеволодов сказал о том, что наполеоновские войны, не сказано, обогатили Ротшильдов. Обогатили, прежде всего, чем? Золотом.
Понятно.
Но золото же не должно лежать мертвым грузом. И, естественно, первое, что они сделали, они ввели золотой стандарт в самой Англии. Потому что Ротшильды практически уже командовали Англией. Но дальше надо было распространять экспансию золотого стандарта. Но для этого надо было, безусловно, кроме какой-то там дипломатии или каких-то силовых приемов, еще и метод убеждения. Для этого надо было разработать теорию. И вот Давид Рикардо говорил о том, что золото – это и есть настоящие деньги. А у нас сливается Адам Смит и Давид Рикардо. Адам Смит говорил, что бумажные деньги нужны. А Давид Рикардо говорил о том, что золото. И, собственно, Давид Рикардо обосновал золотой стандарт. Ну, понятно, что он обслуживал Ротшильда, хотя трудно сказать, обслуживал ли он Ротшильда или он обслуживал самого себя, потому что они с Ротшильдом вместе спекулировали на фондовой бирже. У него многих представление, что Давид Рикардо – это некий кабинетный ученый. Это спекулянт. Да, биржевой спекулянт. Естественно, что биржевые спекулянты, они либо заказывают какие-то теории, которые бы обосновали их некую такую политическую линию, либо они сами пишут. Он был, безусловно, человек талантливый, умел владеть пером. Вот он, собственно, и обосновал золотой стандарт. И Нечеволодов эти тонкости все раскладывает по полочкам. Интересно. А, соответственно, Маркс уже даже не дискутировал этот вопрос. Золото и только золото. Причем Маркс лукавый говорил о том, что золото – это тот самый единственный неповторимый товар, который действительно может выполнять функцию всеобщего эквивалента. Потому что ведь золото имеет самую такую постоянную стоимость. А вот это вот не просто лукавство, а это грубейшая ошибка.
Это обман просто.
Да, это обман, да. Потому что, во-первых, золото имеет разную стоимость добычи в разных условиях. Вот, потом ведь надо иметь, что золото, в отличие от всего остального мира товаров, это товар непотребляемый.
Точно.
Он непотребляемый.
Он не нужен, это условие.
Да, он накапливаемый, но непотребляемый. Все остальные товары, как писал Александр Дмитриевич Нечеволодов, начиная от хлеба и кончая египетскими пирамидами, они потребляются или разрушаются, и требуется их воспроизводство. И понятно, что там как бы стоимость этих объектов или этих предметов, она определяется затратами, общественно необходимыми затратами труда. А здесь как посчитаешь? Потому что, извините, унция золота за тысячи лет существования этой унции, когда она была где-то там в Древнем Египте добыта, тысячи, десятки тысяч раз поменяла владельцев, десятки тысяч различных транзакций. И спрашивается, мы вот те изначальные затраты труда должны делить на количество оборотов или наоборот умножать? Нищеволодов предлагает умножить. То есть получается стоимость, уходящая в бесконечность. Но можно подумать, что и поделить можно. Своя логика тоже в этом есть. Тогда это будет стремиться к нулю стоимость.
Я вообще не понимаю стоимость золота. Золото имеет стоимость, пока его согласны принимать в качестве драгоценного металла. Как только люди его отказываются принимать в качестве платежного средства, оно тут же теряет свою стоимость в нуль.
Ну, речь идет о том, что все-таки есть какие-то определенные меновые пропорции. Предположим, там одна унция золота меняется там на пару сапогов, да? Или там на мешок зерна, или еще что-то. То есть здесь, прежде всего, золото не как средство обращения, а как мера стоимости.
Ну, универсальная как бы обменная единица.
Не обменная, я бы сказал, а измерительная.
Измерительная
для обмена. Да, и вот когда читаешь Маркса, создается впечатление, что золото – это некая металлическая линейка, которая и в Африке линейка, и в Антарктиде линейка. Она не меняет своей длины. А на самом деле более резинового измерителя трудно придумать, чем золото. И вот именно этот резиновый измеритель и нужен был ростовщикам.
Почему?
А я вам объясню почему. По-моему, мы как-то с вами на эту тему говорили, потому что весь мир экономики, с точки зрения вот идеологов золотого стандарта, он представляет в себя два полюса. Но это, естественно, они говорят себе, они это не говорят всяким, будем так говорить, непосвященным.
Студентам.
Да, да. Да. Ну, не студентам, они там жестче говорят, гоем там, или быдлу, или, знаете, там в мире ростовщиков достаточно циничный жаргон используется. Мир экономический, он состоит из двух полюсов. Вот здесь мир товаров, здесь мир золота. Золото – некая константа, запас золота не растет или растет мизерно. А здесь мир товаров. Товары производятся, товарный мир увеличивается. Даже, скажем, с учетом демографического роста, надо хотя бы на 3% в год приращивать производство товаров, чтобы поддерживать его там на каком-то подушевом уровне. Угу. То есть я хочу сказать, что покупательная способность, это ведь баланс, между прочим. Угу. То есть вот мир золота отражает всю стоимость мира товаров. Соответственно, если мир товаров растет, то держатели золота, они ничего абсолютно не делают, потому что золото само автоматически повышает покупательную способность.
Ну, то есть товаров на него можно купить
все больше, больше, конечно, больше. Конечно, да. Понимаете, это некий такой финансовый или денежный перпетуум мобили. Причем все идет, так скажем, по прогрессирующей. Как раз Александр Дмитриевич Нищеволодов показал вот эту тайну золота, о том, что золото, находясь в руках немногих или даже какого-то отдельного ростовщика, оно позволяет как бы действительно скупать весь мир. Это не значит, что как бы у ростовщиков все богатство состоит только из золота. Нет, у них есть и даже преобладают другие активы. Но золото, вот в структуре всех активов, я его бы назвал золотым магнитом. Угу. Потому что это то самое золото, которое при золотом стандарте дается товаропроизводителям как кредит, как золотая суда на время, а возвращается с процентами. Угу. Понятно, что товарные производители постоянно задыхаются от безденежья, поэтому золото всегда будет востребовано под хороший процент. А хозяину золота или золотому спекулянту ничего делать не надо.
Ну да.
Он просто дает в кредит, возвращает с процентами. Это механизм золотого магнита. Золотого магнита. Но ни в одном учебнике этих простых истин вы не прочитаете. Единственная книга, где написано четко и понятно, это книга Александра Дмитриевича Нищеволодова «От разорения к достатку».
Ну, поэтому ее и
поэтому она вызвала очень сильный фурор в Санкт-Петербурге. Ну, прежде всего, в самом Санкт-Петербурге, но, пожалуй, и в России. Потому что, конечно, будем так говорить, петербургская элита, она как-то почувствовала себя не очень уютно. Видимо, часть этой элиты так или иначе была связана с ростовщиками. Это особая тема. Ну, короче говоря, да, тем более, что Александр Дмитриевич Нечеволодов не стеснялся говорить о связях ростовщиков с масонами. А поскольку петербургская элита, она была насквозь промасонена, то, конечно, эта книга вызвала такую бурную негативную реакцию со стороны петербургского света. А со стороны патриотов, наоборот, они не слышали, кто такой Нечеволодов, неожиданно вдруг появляется никому неизвестный офицер генерального штаба Александр Дмитриевич Нечеволодов. Они предлагают ему, скажем, быть почетным председателем Союза Русского Народа. Союза Русского Народа. Александр Дмитриевич отказывается, между прочим. Хотя он не из боязливых был людей. Отказывается, но это особая тема. Отказывается, потому что, как он сам потом где-то говорил, к сожалению, он говорит, часть движения Союза Русского Народа была пропитана таким бытовым антисемитизмом. А бытовой антисемитизм фактически работает против русских патриотов. То ли по глупости, то ли провокаторы. Ну, короче говоря, мы иногда идеализируем там вот черносотенное движение, Союз Русского Народа. Да, там действительно лидеры были достойные. Но вот Александр Дмитриевич посчитал, что он не примет это предложение и не стал почетным председателем Союза Русского Народа. Хотя он продолжал, безусловно, разоблачать мировую закулису, продолжал разоблачать мировое еврейское вот это сообщество банковское. После уже эмиграции в Париже он написал книгу, которая называлась «Император Николай II и евреи». Там 4 главы, и первая глава называется «Банкир Яков Шиф».
Это который на революцию, кстати, деньги еще
давал. Да. То есть он не стеснялся называть все своими именами. Так что в этом смысле сказать, что Нечеволодов чего-то боялся, нет, он не боялся. Более того, поскольку был такой сильный шум, его выслали, по-моему, в Николаевскую губернию, где он 2 года командовал, по-моему, полком. Полком. Тоже там очень интересный период времени. По-моему, там он начал писать свои сказания о русской земле. В 1909 году он вернулся в Санкт-Петербург. На одном из официальных приемов он общался с императором Николаем Александровичем. И Николай Александрович сказал, что вообще-то я читал вашу работу. А между прочим, Нечеволодов был член военно-исторического общества. Вот. И неплохо было бы продолжить эту работу. Сказание о русской земле. Сказание о русской земле, потому что император Николай II сказал, что Карамзин уже безнадежно устарел. Ну, это совершенно верно. Карамзин действительно устарел. Я не буду сейчас делать разбор Карамзина. Там, мягко выражаясь, есть такие вещи, которые попахивают даже просто русофобией.
Не, ну Карамзин, он же, по-моему, изначально это не подавалось как исторический труд, а как какое-то художественное произведение.
Я понимаю, но при этом там вот даже субъективные оттенки некоторые, они совершенно верно не нравились императору Николаю II и Нечеволодову в равной степени. Угу. Поэтому достаточно быстро генерал написал 4 тома. «Сказание русской земли» – это была настольной книгой царской семьи. Даже, говорят, они, находясь уже в ссылке в Тобольске, продолжали читать книгу Нечеволодова «Сказание русской земли». Видите, Николай II все-таки, несмотря на то, что вот петербургский свет так негативно относился к Нечеволодову, называя его черносотенцем, Николай II, тем не менее, вот поручил, или, будем так говорить, не поручил, а посоветовал написать эту книгу именно генералу Нечеволодову, а не какому-нибудь другому придворному историку. Вот такой вот интересный момент, да.
Да, когда император тебе что-то советует сделать, да, это не просто так.
Понятно, да, но это великая честь, великая честь. Да, конечно, это, безусловно, вдохновило генерала. Вот, так что тема золота, она красной нитью проходит через эту работу. Работа была написана уже после того, как золотой рубль был введен. То есть Александр Меч, не стесняясь, мягко выражаясь, критиковал министра финансов Сергея Ильича Витта. Ну и между строк читается, что Сергей Ильич Витта — это человек, чуждый интересам России.
Слушайте, вот интересно, я совсем недавно копался насчет Нидерландской революции, и там был такой Виттеус или Виттеус.
Вот. Ну, как-то... по одной из версий, действительно, предки Витты оттуда.
Угу.
Предки Витты оттуда, да. Угу.
Нидерландская буржуазная революция,
да.
В результате которой, кстати, Вильгельм Оранский пришел, и этот Вильгельм потом стал королем Англии, который сделал частный банк Англии, при нем он стал частным.
Да.
Вот что-то как-то связывается.
Я сейчас уже подзабыл эту родословную, но действительно откуда-то оттуда предки Сергея Ильича Витты. А, кстати, его родственницей была эта вот теософка Елена Блаватская. Так, на всякий случай.
Это все одна компания.
Это одна компания.
И не знал даже, интересно.
Да. Ну, уже не приходится говорить, это уже не у Александра Меча Нечвалодова, а по другим источникам, что, конечно, Витта был масоном высокого градуса, жена его тоже принадлежала к этим же кругам. Вот, так что он был связан с Рафаловичами, через Рафаловича он был связан с Ротшильдами. Ну, это особая тема. Mm-hmm. Мы сейчас говорим о генерале, а не о Витте, об этом демоне, будем так говорить, русской революции. Я не поленюсь повторить, что не раз я в своих работах говорил, что, пожалуй, именно Витте явился предвестником русских революций.
Mm-hmm.
Ну, во-первых, конечно, Витте своими действиями на Дальнем Востоке он провоцировал Японию на русско-японскую войну. Это особая тема. Во-вторых, Сергей Ильич Витте, конечно, сыграл свою такую негативную роль, когда он, скажем, организовал государственную винную монополию. Это второй пункт. Третий пункт – это, конечно, золотой стандарт. Так вот, насчет золотого стандарта мне хотелось сказать, что Сергей Ильич Витте, он ведь буквально как демон всех обвел вокруг пальца. Потому что для того, чтобы ввести золотой стандарт, нужно было решение Государственного совета. И, в общем, решение такого масштаба, оно предполагало действительно участие в принятии решений первых лиц государств.
Ну, еще бы.
Да. А Сергей Ильич Витте, я опускаю многие детали, он просто это оформил как поправки к монетному уставу Российской империи.
Mm-hmm.
Вот. И естественно, что император Николай Александрович, он не очень разбирался в этих тонкостях, он подписал этот документ, который вводил в действие поправки к монетному уставу. И это произошло 29 августа 1897 года. Николай II, 1897 год, 29 августа. Очень, между прочим, интересная дата, потому что именно 29 августа 1897 года за границей в Базеле началось заседание Всемирного сионистского конгресса
во
главе с Теодором Герцлем.
Базель – это то, что мы сейчас знаем как банковские нормы.
Ну, там много чего происходило в Базеле. Там и банкиры, там и масоны, там и сионисты. Это очень интересное местечко, да. Но я почему вдруг вспомнил Базель, и почему я вспомнил дату 29 августа 1897 года, тут что-то прямо какая-то мистика. Потому что ведь Александр Меч Нечвалодов, находясь в эмиграции, был переводчиком протоколов сионских мудрецов на французский язык.
Угу.
Я опускаю эту интереснейшую тему сионских протоколов. Хочу только сказать, что вероятнее всего версия, что эти сионские протоколы появились именно в Базеле. Именно на этом самом конгрессе.
Подождите, а он переводил с какого на французский?
С русского, судя по всему, на французский.
То есть эти протоколы сначала были на каком языке написаны?
Я сейчас уже не могу сказать на каком, да, потому что это очень подробно описано у Сергея Нилуса в его работе «Близ есть предверех». Вот. Есть много версий происхождения этих протоколов, но наиболее такая как бы убедительная версия, что это документ, который родился именно на Базельском конгрессе. Именно 29 августа начался этот конгресс.
А зачем его Нечвалодов переводил на французский?
Для того, чтобы французы понимали, в каком мире они живут.
А-а-а.
Конечно, да. Сейчас, на самом деле, не очень даже интересно обсуждать, была ли это фальшивка или не фальшивка, потому что уже протоколы существуют более 100 лет, и, собственно, весь 20 век он как бы подтвердил точность формулировок, истинность формулировок вот этого самого небольшого документа. Этот документ, Сионские протоколы и имя Александра Дмитриевича Нечеволодова тесно связаны. Во-первых, потому что он переводил на французский язык. Во-вторых, потому что в 30-е годы в Швейцарии проходил судебный процесс. Были некие истцы со стороны, будем так говорить, сионистских кругов, которые сказали, что мы требуем, чтобы швейцарский суд подтвердил, что это подделка. Значит, со стороны защиты неофициальным экспертом выступал генерал-лейтенант Нечеволодов.
То есть он настаивал, ну, как бы, что это настоящие, да, настоящий документ, это, который так, выпал каким-то образом.
Да, это Бернский процесс. Бернский процесс, по-моему, проходил в 1934-1935 годах. Надо сказать, что истцы не получили того удовлетворения, на которое они рассчитывали. Mm-hmm. Это особое. И я думаю, отчасти благодаря тому, что Александр Дмитриевич Нечеволодов действительно очень убедительно и глубоко аргументировал позицию защиты на этом Бернском процессе. Так что, видите, тут все переплетается. Мистика.
Нет никакой мистики. Как бы все укладывается.
Нет, ну 29 августа 1897 года два таких события. Вроде бы разнесены на тысячи километров одно от других. Там начинается сионистский конгресс, а здесь подписывается документ о введении золотого стандарта.
Не, ну почему? Когда один и тот же источник дает команды, вот все происходит, никакой мистики.
Да.
Все понятно.
Да, но тут еще одна мистика. Мистика, связанная с местом, где подписание происходило этого документа. В Беловежье. Комментарий, как говорится, излишний.
А вот этого золотого стандарта для нас, да? Для
России. Да. А-а-а. Вот так вот. Мистическое место Беловежье.
Ну, они ж любят такие вещи.
Да.
И Гитлер, этот вагончик компьенский, да? Это тоже вот второй раз.
Вы понимаете, по-моему, я это уже говорил, но сейчас просто еще раз ссылаясь на работу Александра Дмитриевича Нечеволодова, получилось так, что уже в 1906 году, Россия по внешней задолженности была впереди Европы всей. И это понятно почему.
Угу.
Потому что Россия приняла такой золотой стандарт, который не приняла ни одна другая страна. Что такое золотой стандарт? Ну, мы думаем, раз золотой стандарт, значит, все страны принимают, грубо говоря, один норматив покрытия денежной массы золотым запасом.
Угу.
Ничего подобного. Скажем, Бельгия 15-20%. В Италии там 30%, я так сейчас не могу немножко ошибиться. Россия почти 100%. То есть это не просто золотой тормоз, это золотые колодки на ногах российской экономики. Понимаете? То есть при таком золотом стандарте, конечно, российская экономика не могла нормально развиваться. А что надо для того, чтобы все-таки она двигалась вперед? А для этого, значит, необходимо было увеличивать золотой запас. А как можно увеличить золотой запас? Известно три основных метода превращения золотого запаса. Первый метод – это иметь активное сальдо торгового баланса. Активное сальдо торгового баланса, ну а чем торговала Россия? Прежде всего зерном. И вот предшественник Вита, когда еще готовили только введение золотого стандарта, он бросил клич – не доедим, но вывезем. Но думали, что это как бы некая временная трудность, связанная с введением золотого стандарта, но потом это стало некой неотъемлемой чертой российской жизни.
То есть постоянно.
Потому что же надо было постоянно поддерживать золотой запас, значит, надо было постоянно не доедать.
Угу.
Вот чем парадокс. И Александр Дмитриевич Нечеволодов даже приводит в своей книге данные, которые свидетельствуют о том, что русский народ хереет. Там есть показатели, скажем, отбраковка призывников, там еще какие-то показатели. Я не буду сейчас в эту медицину погружаться. Но вещи такие, которые совершенно не корреспондируют с нынешними некими публикациями, какую Россию мы потеряли. Да, это совершенно не корреспондирует. Я не знаю, из каких источников авторы вот этих ностальгических работ черпают информацию, статистику. Лучше всего пользоваться вот работами очевидцев, тех людей, которые жили в те времена. Это кроме Александра Дмитриевича Нечеволодова, Сергей Федорович Шарапов, о котором мы тоже очень часто вспоминали. А я не знаю, были ли они лично знакомы, но они, в общем, занимали примерно одинаковые позиции. Георгий Васильевич Бутми, который написал тоже несколько книг и статей по золотой валюте. Вот одна из них была переиздана в Санкт-Петербурге в 2000 году. Вот, интереснейшие люди. Они забыты на сегодняшний день. Если так вот смотреть, с кем дружил Александр Дмитриевич Нечеволодов, ну, некоторые считают, что он, например, был близок к графу Игнатьеву, члену Государственного совета. А граф Алексей Игнатьев, он был, пожалуй, один из самых таких стойких борцов против золотого стандарта в Государственном совете. Но видите как, Вита обошел Государственный совет.
Угу.
А естественно, что граф Игнатьев, он был у масонов, у революционеров как кость в горле. Поэтому в 1906 году графа Игнатьева просто убили бомбой, по-моему, в Твери. Ну, тоже интересен его сын Алексей Алексеевич Игнатьев. Его сын Алексей Алексеевич Игнатьев был военным агентом, по-нашему говоря, военным атташе в Париже.
Угу.
Он прекрасно знал всю расстановку, в том числе и прекрасно понимал расстановку в масонских кругах. Вот. После победы большевиков он перешел на сторону большевиков. Но сразу в Россию он не вернулся, он продолжал оставаться в Париже.
Угу.
Он был ценный кадр.
Ну, еще
он работал под крышей торгпредства до 1937 года. А по некоторым данным, он был, будем так говорить, руководитель личной разведки Сталина. И по некоторым данным, в Париже Александр Дмитриевич Нечеволодов встречался с Игнатьевым-младшим. Они, в общем-то говоря, примерно имели одинаковый, будем так говорить, военный путь, одинаковое мировоззрение. Вот такие, как говорится, интересные пересечения в жизни Игнатьева. То есть в жизни Игнатьева и Нечеволодова. Были, конечно, пересечения не очень приятные. Скажем, история, которая произошла, по-моему, в 1934 году в Париже. В 1934 году Александр Дмитриевич Нечеволодов был вызван на дуэль.
Ух ты.
Другим генералом, Лукомским.
Нашим же.
Нашим же, да. Генерал-лейтенант Лукомский. Была одна из встреч эмигрантов, военных эмигрантов в основном, офицеров, генералов. И Александр Ильич не подал руку генералу Лукомскому. Тот был уязвлен и спросил, а почему? А тот прилюдно сказал, потому что вы, батюшка, подлец. Вы изменили военные присяги. Вы подтолкнули государя к отречению. Ну, историки знают всю эту историю. Ну, в общем, история развивалась, она произвела определенный так резонанс в Париже. Ну, собственно говоря, может быть, Александр Ильич даже добивался этого резонанса, потому что он лишний раз хотел подчеркнуть, что, ну, как-то вот получается так, что истинные монархисты оказываются на одних собраниях с предателями. С предателями, будем так говорить, русской идеи, царя и так далее, и так далее. Ну, такие же у него стычки происходили, скажем, в 1917 году. С Гучковым, с генералом Русским. То есть вот говорят, что поголовно наши генералы там изменили царю и так далее. Вот генерал Александр Дмитриевич Нечеволодов, он, собственно говоря, никогда не отрекался ни от царя, ни от православия. Вот, вот такие вот интересные зарисовки из его личной жизни. Ну а если возвращаться, конечно, к его работе «От разорения к достатку», там много, конечно, интересных вещей. Он ведь говорит не только о том, что все так плохо, он рассказывает о том, а как должно быть. Но, естественно, здесь он солидарен с Шараповым. Он говорит, что Россию могут спасти бумажные деньги. Понятно, что он реалист. Может быть, сразу к бумажно-денежной системе перейти невозможно. Это, кстати, сделали большевики уже. Они перешли к бумажно-денежной системе. Они были прагматики.
они гораздо более свободны в действиях.
Да, по крайней мере, они не так были повязаны этими масонскими связями и могли действовать сообразно своему рацио. Вот. Поэтому там предлагались компромиссные варианты, такие как, скажем, серебряный стандарт. Серебряный стандарт, конечно, был гораздо менее обременителен, потому что ведь серебро, оно и дешевело. То есть мы могли продать свой золотой запас и обеспечить рубль серебром. Серебро тогда оказывалось бросовым металлом, потому что все накапливали золото. И серебро оказалось просто вот неким таким обычным биржевым товаром и ничего другого. Или биметаллический стандарт, то есть золото, серебро. Все равно денег было бы в два раза больше. Примерно в два раза больше. Угу. Вот такие варианты. Так что были разные варианты, но мир, который контролируется ростовщиками, он всегда выбирает из тысячи одного варианта самый худший для общества.
Но самый лучший для себя.
Самый лучший для ростовщиков, да. Так что в этом смысле не надо питать никаких иллюзий. Это был самый плохой вариант и для России, и для Европы, и для Соединенных Штатов Америки, которые в 1900 году тоже перешли к золотому стандарту. И Япония, кстати говоря, в 1897 году перешла на золотую валюту. И, кстати говоря, вот Александр Дмитриевич Нечеволодов, как никто другой, наверное, умел увязывать экономику с политикой. Он показал, что принятие золотого стандарта в Японии подтолкнуло ее к подготовке к войне с Россией. Потому что экономическое положение Японии стало ухудшаться. Конечно, там тот же самый Яков Шиф, он помогал деньгами. Были синдицированные кредиты Японии.
На что Япония отгрохала себе такой флот, да?
Да, да, да. 100 миллионов долларов. По тем временам это очень крупные деньги. Два синдицированных кредита. Но при этом намекали и японскому императору, что вы сможете с нами расплатиться, если вы получите хорошую контрибуцию на Западе, то есть в России. Вот если так совсем коротко говорить о ситуации. Ну и Александр Дмитриевич Нечеволодов еще говорит о том, что Вита, выстраивая там концессионную политику на Дальнем Востоке, тоже фактически провоцировал японцев для того, чтобы они начали там военные действия в Маньчжурии, и железную дорогу мы там очень тоже своеобразно вели, провоцируя японцев, КВЖД, вот это самое, которое проходило по территории Маньчжурии, Северного Китая. В общем, много там было наворочено.
Я, извините, да. Читал даже, по-моему, у Пикуля это описывается, когда построили вот эту дорогу транссибирскую, потом взяли японских офицеров, причем даже знали, что они из разведки провезли по этой всей дороге, и все им показали.
Да. Интересные времена были. Да, конечно, в этой брошюре еще много и других интересных моментов, которых я больше нигде не находил. Ну, например, значит, Александр Ильич говорит о том, что Сергей Ильич Вита начал раздавать всем направо-налево концессии. В том числе и концессии на золотодобычу, концессии на строительство железных дорог. Но меня поразила одна концессия. Концессию, которую выдал бы Государственный банк Российской империи на право выпуска денег.
Ух ты!
Вот так.
А что, такое было, что ли?
Такое, слава богу, не состоялось.
А, то есть он
не
хотел
состоялось.
И не вышло, да?
Не вышло, но сама по себе попытка, я пытался у других авторов найти, только у Нечеволодова. Зафиксирован факт. Интереснейший момент. Ну, кстати говоря, наш Государственный банк Российской империи, который был создан одновременно вот с реформой там в 760 году, ведь его задумывали как акционерное общество с возможным участием иностранного капитала.
Ничего себе.
Да, 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 да. То есть по образу и подобию Федеральной резервной системы. Но, слава богу, все-таки тогда находилась критическая масса здравомыслящих людей, которые понимали, что этого допустить нельзя. Вот у Александра Дмитриевича это описано.
Интересно, как. Ну вот хорошо, что вот эта книжка Нечеволодова, да, и «От разорения к достатку», она, в общем-то, и небольшая, тоненькая.
Она сейчас есть в интернете, доступна.
Да, да. Ее легко скачать, и не потратив много времени изучить все это дело. Ну, благодарю вас за рассказ, очень интересно было. Я вот рассказываю тебе такие вещи, да, про которые даже вот и подумать и не подумал бы. А с другой стороны, кое-что укладывается вот в одну общую
картину. Так я хочу сказать, что это очень актуально для 20 21 века. Потому что сегодня, да, нету золота, но полная параллель. Сегодня есть доллар. Там накапливали золото, а здесь накапливается доллар.
Такой же бестолковый, как и золото.
Да, кстати. У нас же эмиссия-то там, эмиссия рубля была под золотой запас, а здесь под долларовый запас. А там для того, чтобы компенсировать недостаток золота, привлекали золотые кредиты и инвестиции в золоте. А здесь у нас, извините, долларовые инвестиции и долларовые кредиты. Угу. На самом деле все очень похоже. А потом имейте в виду, что сейчас ведь в мире... Ну, как-то вот то там, то сям начинаются эти разговоры насчет того, что мы уже устали от этого печатного станка. Надо вводить золотой стандарт.
Да, да,
в этом году 70-летие Бреттон-Вудса, все вспоминают. Не пора ли нам Бреттон-Вудс 2 провести и в каком-то виде реанимировать золотой стандарт? Это ведь не случайно все. Опять золотые грабли будут подброшены под ноги человечеству и под ноги России в том числе.
Ну, наверное, отсюда растут ноги к таким вот ура-патриотам, которые говорят, что а вот в России до революции все было хорошо, да. Рубль был обеспечен золотом. Ну, тот же самый заказ, по всей видимости.
Герман Стерлигов, например. Я не знаю, как это понимать. Герман Стерлигов, посмотрите в интернете, он прямо вот самый ярый защитник золотого рубля. Он даже уже отчеканил золотой рубль. Он рассказывает, что он проехал по всему миру, встречался с сильными мира всего и уговаривал их вести золотой стандарт. Ну вот, понимаете, я уж не знаю, как это комментировать.
Не, ну я, видимо, как всегда, это отчасти правда. То есть встречаться-то он, может, и встречался, но кто кого уговаривал, это уже второй вопрос.
Тут, да, действительно, тут еще надо разбираться, да. Потому что фактически он пропагандирует идеи Сергея Ильича Витте, хотя бьет себя в грудь и называет себя самым русским патриотом.
Кто называет себя самым-самым, это обычно оттуда все, ребята. А к вам вот тогда напоследок такой вопрос. Смотрите, если золото каждый год, его есть какой-то запас уже на земле добытый, да? Оно каждый год добывается, ну какой-то запас.
Ну по 2000 примерно прирост.
Ну все равно прирост есть.
Есть.
То есть по идее, так как золото ценный металл, его в помойку не выбрасывают, вот оно должно где-то на земле, его должно становиться по идее больше, больше, больше и больше. Ну я имею в виду из недр добытого, да? А мы такой картины не наблюдаем.
Вот а оно... кто же вам будет рассказывать, где оно хранится?
Ну вот куда оно все девается-то, непонятно. Но причем, думаю... смотрите, если бы даже его американцы в своем форте Нокс накапливали или еще где-то, да, они бы тогда честно бы привели бы эти комиссии из Германии, из других стран, сказали, смотрите, вот у нас золото, берите пробы, пожалуйста, вот все у нас. Но они этого не делают.
Форт Нокс – это хранилище казначейского золота. А сейчас, скорее всего, золото накапливается в руках частных банкиров. Я не думаю, что частные банкиры настолько глупы, чтобы держать свое золото в Форт-Ноксе. Понятно, что они могли бы заключить договор хранения, но извините, если каждый год конгрессмены штурмом пытаются взять Форт-Нокс, рано или поздно они его возьмут, Форт-Нокс штурмом, зачем же им хранить в таком ненадежном месте свое золото? А я думаю, что если они возьмут Форт-Нокс рано или поздно штурмом, они обнаружат там кучу вольфрама. Или вообще пустоту. Не знаю, что.
Ну, вольфрам-то в промышленности нужен, а золото...
Ну, утешительный приз хоть вольфрам.
То есть вы считаете, что золото сейчас по частным банкам в основном лежит?
Да, безусловно. Причем оно достаточно концентрировано, находится в немногих руках.
Ну, я даже подозреваю, в чьих.
Ну,
тех же самых Ротшильдов, да.
Да, а где физически хранится, это большая тайна. Это, как правило, не афишируется.
Ну, тогда получается, что все разговоры о возвращении к золотому стандарту идут от тех же самых, от того же самого центра, который финансировал наши революции,
ну, конечно,
перестройки, конечно. Да, вот это все.
Потомки Якова Шифа.
Да, да, это все одно и то же.
Да, да, да.
Хорошо, спасибо вам за беседу, да, теперь картинка все больше и больше проясняется.
Ну да, я надеюсь, что те, кто сейчас нас увидят и услышат, они обязательно почитают книгу Александра Дмитриевича Володова «От разорения к достатку».
Да, я, кстати, тоже почитаю, наконец-то, когда будет время. Хорошо, спасибо вам за беседу.